Хитровка. Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел. Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве. Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи, в болото несколько переулков. Она всегда курится, особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка, жуть берет свежего человека, облако село. Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму. В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки с ясными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с тушенкой, жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость». Удивительное кушанье, которое собирается из кухонных лоханок по трактирам и употребляется в пищу подогретым, горячее меньше пахнет падалью. Хитровские гурманы, в кавычках, любят лакомиться объедками. А ведь это был рябчик, смакует какой-то бывший. А кто попроще, ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется рябчик. А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10 000 человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по 2-гривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих. Они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и 1.5 аршина ширины между 2 рогожами и есть номер, где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. На площадь приходили прямо с вокзала в артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников. Последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие из себя платья и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов в сменку до 7-го колена, сквозь которую тело видно. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев – Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ярошенко и Ромейко, потом Кулакова. В доме Румянцева были 2 трактира – Пересыльный и Сибирь, а в доме Ярошенко – Каторга. Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В Пересыльном собирались бездомники, нищие и барышники. В Сибири – степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого. А выше всех была каторга, притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. Обратник, вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно «деловой», в кавычках, встречался здесь с почетом. Его тотчас же ставили на работу. При прощании арестантов в пересыльной тюрьме, отправлявшихся из Москвы в Сибирь в каторжные работы без срока, оставшиеся здесь говорили: «Ну, пока, в каторге увидимся, вертайся поскорее». «Постараемся», — отвечали сибиряки, и перед глазами их рисуется трактир каторга. За столами, покрытыми мокрыми и грязными подобиями скатертей, под звуки неумолкающих гармоний обсуждались планы краж и разбоев. Здесь тербанили слам и пропивали после дележа добычу с марухами, которых тут же подставляли денежным карасям коты. Это или разудалые Иваны, поработившие своих слабохарактерных возлюбленных, или злополучные типы вроде горьковского облезлого барина, которых так для чучелы держат наиболее энергичные женщины, удовлетворяющие презрением к любовнику свое самолюбие, сознавая, что есть хуже их люди. Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке. Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться. И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны. Всем хитровым рынком заправляли двое городовых – Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась шпана, а деловые ребята были с обоими представителями власти в дружбе. И, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, приглядевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них, все равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то. Стоит на посту властитель Хитровки, сосет трубку и видит. Вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо. «Балдох!» — гремит городовой. И фигура, сорвав с головы шапку, подходит. «Здравствуйте, Федот Иваныч!» «Откуда?» «Из Нерчинска, только вчера прихрял. Уж извините, пока что...» «То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо, мирно, а то...» «Нечто не знаем, не впервой, свои люди!» А когда следователь по особо важным делам Кейзер спросил Рудникова: «Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на Хитровке и не арестуешь их?» «Вот потому 20 годов и стою там на посту, а то и дня не простоишь, пришьют. Конечно, всех знаю». И благоденствовали хитрованцы под такой властью. Рудников был тип единственный в своем роде. Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал. Один ловил и держал, а другой скрывался и бежал. Такова каторжная логика. Боялся Рудникова весь Хитров рынок, как огня. Попадешься — возьмет. Прикажут — разыщет. За 20 лет службы городовым среди рваний и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все. Ну, каторжник, ну, вор, нищий, бродяга. Тоже люди, всяк жить хочет. А то что, один я супротив всех их? Не ж ты их всех переловишь. Одного поймаешь, другие прибегут. Жить надо. Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним. С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в 11 ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь. Соседи сработали, с хитрого. Это уж у нас бывалое дело, забыли окно запереть, сказала старая кухарка. Вася чуть не плачет, пальто новое, я его утешаю. Если хитрованцы найдем. Попрощались с хозяевами и пошли в третий участок мясницкой части. Старый усатый пристав, полковник Шедловский, имел привычку сидеть в участке до полуночи. Мы его застали и рассказали о своей беде. Если наши ребята сейчас достанем, позвать Рудникова, он дежурный. Явился огромный атлет с седыми усами и кулачищами с хороший арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто. «Наши, сейчас найдем. Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?» Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, они пошептались. «Ну, здесь взять нечего, пойдем дальше». Тень, слякоть. Только окна каторги светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла, да пар выходит из отворяющейся то и дело двери. Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа. 26! — крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились. В дальнем углу отворилось окно, и раздались один за другим три громких удара, будто от проваливающейся железной крыши. «Каторга сигает», — пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму. «Не бойтесь, дьяволы, я один, никого не возьму, так зашел». «Чего ж пугаешь зря», — обиделся рыжий солдатского вида здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу пристройки. «А вот морду я тебе набью, Степка!» «За что же, Федот Иваныч?» «А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. Где хочешь, пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут. Второй побег. Я не потерплю. Я уйду. Я только сегодня. Вон, Маруха завела». И он подмигнул на девицу с синяком под глазом. «Пшел, чтоб я тебя не видел. А кто в окно сиганул? Зеленщик? Эй, балдоха, отвечай!» Молчание. «Кто, я спрашиваю, чего молчишь? Что я тебе, сыщик, что ли? Ну, зеленщик, говори, ведь я его хромую ногу видел». Балдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет ему жесточайшую пощечину. Поднимаясь с пола, балдоха сквозь слезы говорит: «Сразу бы так и спрашивал, а то-ка не телится. Ну, зеленщик, черт с ним, попадется, скажи ему, заберу, чтоб утекал отсюда. Подводите, дьяволы, пошлют искать, все одно возьму. Не спрашивают, ваше счастье, ночуйте. Я не затем, беги наверх, скажи им, дуракам, чтоб в окна не сигали, а то с третьего этажа убьются еще. А я наверх, он дома? Дрыхнет, поди». Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история. Отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку балдоха еще не успел предупредить, хотя, заслыша шум, все были наготове. Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз. «А ведь это Степка Махалкин!» Зато и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мостак. Он? Васьки Чуркина брат Горшок, а не Махалкин. послышался из-под нар бас октавы. «Ну вот он и есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка вылазь, покажись барину». «Это наш протодьякон», — сказал Рудников, обращаясь ко мне. Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывавшей могучую шею и здоровенные плечи. «Многое лето, Федоту Ивановичу, многое лето!» — загремел Лавров, но, получив в морду, опять залез под нары. Соборным певчим был, семинарист, а вот до чего дошел. «Тише вы, дьяволы!» — крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело многое лето. Поднялись, темно, остановились у двери. Рудников попробовал, заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки. И из нее показался съемщик, приемщик краденого. «Ну, что надо? И кто?» Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется. «И что вы деретесь? Я же человек!» «А коли ты человек, где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес?» «И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили!» «Так, повыть-ка отсюда, а мы поищем!» сказал мне Рудников, и когда за мной затворилась дверь, опять послышались крики. Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто. Вот оно, проклятый черт, запрятал в самый нижний сундук и сверху еще 5 сундуков поставил. Таков был Рудников.